I have talked with military leaders, some of whom worked with you.
Если бы Трамп был президентом, Путин был бы уже в Киеве. Он перенес бы столицу в Киев или оказался бы в Киеве под судом. Сам президент Путин уже вполне исходит из того, что Камала Харрис станет следующим президентом США. У войск Российской Федерации есть значительные проблемы, первейшие из которых — это дефицит живой силы. Частичной мобилизации Путин очень хочет избежать. Если коалиция 50 стран не разгромила Россию, над Кремлем не поднят американский флаг вкупе с радужным флагом, то значит победа.
Рад приветствовать всех зрителей канала Ходорковский Лайф. Меня по-прежнему зовут Ренат Давлетгильдеев. Четверг, 17 часов в Москве, Киеве и Вильнюсе. Самое время для программы «Вдох-выдох». Перед тем, как перейдем к беседе с сегодняшним гостем, я попрошу вас поставить лайк этой трансляции, подписаться на канал Ходорковский Лайф, если вы по какой-то причине до сих пор на нас не подписаны. Ну и, конечно же, не забывайте комментировать, потому что чем больше комментариев, тем больше людей узнают про то, что мы существуем и работаем для вас. Поехали. И сегодня с нами политолог, публицист, писатель Станислав Белковский. Чрезвычайно рад приветствовать.
Взаимно приветствую вас, Ренат.
Вообще, изначально я планировал провести эту беседу в таком прогнозном, что ли, ключе. Начался новый политический сезон, и очевидно, что американские выборы станут главным событием этого самого политического сезона не только для Соединенных Штатов Америки, но и для всего мира. Ну, во-первых, смотрели ли вы дебаты? Как вам? Единственная, по большому счету, встреча Камалы Харрис и Трампа перед днем голосования.
Ну, единственное или нет, пока неизвестно, поскольку команда Камалы Харрис запросила следующие дебаты. В октябре непонятно, состоятся ли они, если да, то состоятся ли они на Fox News, относительно дружественном Дональду Трампу, как этого хочет кандидат республиканской партии. Хотя, безусловно, Дональда Трампа нельзя назвать классическим республиканцам, и то, что он представляет, это трампизм, а не республиканизм. И, на мой взгляд, Дональд Трамп проиграл дебаты, хотя бы потому, что он их не выиграл. Свое преимущество огромного опыта в участии в публичной полемике он никак не использовал, а вот его слабые стороны Камала Харрис использовала в полном объеме. Безусловно, надо оговориться, что телеканал ABC, его ведущие были подчеркнуто лояльны именно демократическому кандидату, действующей вице-президентке, и немилосердны к Дональду Трампу, но все же это не стало главным фактором поражения Трампа на дебатах. Главным фактором стал он сам. Я сказал бы, что дебаты в целом можно характеризовать как столкновение человека-функции, человека-оболочки Камалы Харрис. Как правильно сказали они соратники в те дни, когда обсуждался вопрос о замене на нее Джозефа Байдена, это мундир, который можно надеть на какой угодно манекен, так оно и есть, с гипертрофированным мужским эго, которое представлял Дональд Трамп, или который он и представляет в большой политике. И здесь, я думаю, в полном соответствии с глобальным трендом соответствующим, человек-функция победил гипертрофированное мужское эго.
А вообще, насколько вы ожидали, что тема Украины будет такой весомой? Потому что я, даже почитав аналитику, с удивлением для себя сегодня утром обнаружил, что действительно не все ждали, что Украину будут обсуждать, потому что очевидно, что для американского избирателя, конечно же, война в Украине является там примерно 10-й темой. Но, тем не менее, оба кандидата об этом говорили активно.
Войну в Украине проблематизировали сами политические элиты Соединенных Штатов. Да, я согласен с тем, что американского избирателя всегда больше интересуют внутренние проблемы, в первую очередь состояние экономики. Но кандидатов в президенты и представители их команд и штабов постоянно говорили и говорят об Украине как важном факторе, поэтому, естественно, это прозвучало и на дебатах. И здесь как раз Камала Харрис уже не в первый раз ввела в заблуждение аудиторию. Она преподносила ситуацию так, что если бы, как сказала она, Трамп был президентом, то Путин был бы уже в Киеве. Ну, само утверждение, что Путин был бы в Киеве, достаточно двусмысленно, потому что он перенес бы столицу в Киев или оказался бы в Киеве под судом. Да? В любом случае, он не был бы физически в Киеве. Но это помним, чего, разумеется, не помнит подавляющее большинство избирателей, поскольку они не интересуются такими периферийными с их точки зрения деталями, что именно администрация Байдена-Харрис слила, в общем, сдала Украину накануне 24 февраля 2022 года, а в ходе той самой преснопамятной встречи в Давосе за три дня до полномасштабного вторжения РФ войск, на которую часто ссылается Камала Харрис, она предлагала Владимиру Зеленскому, в общем, сдаваться, бежать и формировать правительство в изгнании, а в поставках оружия на Украине отказала. поскольку Вашингтон явно не верил, что Украине удастся сколько-нибудь протяженное время сопротивляться. И только когда выяснилось, что Украина готова и способна сопротивляться, позиция Вашингтона начала меняться. Менялась тоже достаточно медленно и постепенно. Ну, а предупреждать Зеленского там за 3 или за 5 дней до вторжения о том, что вторжение будет, это анекдот, потому что спецслужбы об этом практически публично сообщали за 3 месяца до вторжения, и это публиковалось в средствах массовой информации. Поэтому ничего нового в этой информации быть уже не могло ни для Камалы Харрис, ни для Зеленского. Но использовать, то есть поймать Камалу Харрис на этой лжи Дональд Трамп не смог и избрал, на мой взгляд, достаточно удачную систему аргументов, на то, что он крутой парень, у него хорошие отношения с Путиным и Зеленским, и поэтому он положит конец войне. Никаких внятных аргументов, как он это сделает и что означают эти хорошие отношения с Путиным и Зеленским. И находимся ли мы в том мире, где сам статус крутого парня является определяющим, Трамп подтвердить и доказать убедительно.
Вообще существует миф, что Трамп очевидно пророссийский, пропутинский кандидат и антиукраинский, а Камала Харрис и кабинет демократов якобы наоборот. Насколько это вообще миф? Насколько это очень упрощенное утверждение?
Ну, это не миф, а пропагандистская конструкция, которая, разумеется, не соответствует действительности, поскольку ни поведение Дональда Трампа в период его президентства, когда он вводил санкции против в отношении РФ, и в частности Северного потока 2, именно Трамп начал поставки джавелинов в Украину, чем хвасталась Камала Харрис на этих дебатах, но почему-то Трамп не смог ее поймать на этом, ну, не говоря уже, естественно, о ведущих канала ABC, которых было задачей привлекать внимание к, скажем, недостоверным заявлением, скажем так, мягко, Камалы Харрис в отношении Трампа, да, была такая задача, они ее исполняли. Собственно, поведение администрации Байдена-Харрис, напротив, было достаточно лояльным в Москве, во всяком случае, в 2021, в начале 2022 годов, взял санкции Северного потока-2. Конечно, это был жест в первую очередь в адрес Германии, но он был в пользу Кремля и Путина, безусловно. И, собственно, Трамп прав, в принципе, в том, что непоследовательная и половинчатая позиция Вашингтона в те времена стимулировала Путина к вторжению. Путин считал, что вторжение будет быстрым, эффективным, что за несколько недель ему удастся взять Украину под контроль, разумеется, не методом ее тотальной оккупации, а методом приведения к власти в Киеве лояльных ему людей во главе с Виктором Медведчуком, и ничего Америка в ответ не сделает. Да, будут санкции, но никакого военного вмешательства, никакой попытки силовым путем восстановить статус-кво и вернуть Украину в поле демократии и выбора украинского народа не будет. И у него были основания так считать. Мы видим, что даже и красные линии в отношении поставок оружия в Украину сдвигались очень медленно. Так сказать. Мы помним, сколько времени ушло на рассмотрение пакета помощи Украине в Конгрессе. И здесь нельзя ссылаться только на неконструктивную позицию республиканцев и Дональда Трампа. Здесь, разумеется, администрация Байдена-Харрис сработала недостаточно успешно. И тем самым все эти проколы поставили под сомнение успеха Украины на фронтах, в частности, во многом были фактором провала контрнаступления в 2023 году, контрнаступления вооруженных сил Украины. Но все-таки вот пропагандистская кампания в пользу того, что Трамп якобы лоялен Путину, а демократы наоборот, в результате оказывается достаточно успешной. И Трамп не смог пока ничего действенного ей противопоставить.
Но эта пропагандистская кампания, она же существует как в американской пропаганде, да, такое голосование «не дай бог», так и в российской пропаганде, потому что российская пропаганда, Маргарита Симонян, и мы помним ее твит, что она будет размахивать флагом американским, когда Трамп 2 каденции назад побеждал на американских выборах. Это же тоже такой пропагандистский конструкт, который очень популярен почему-то в российских медиа. Почему?
Целью, как, собственно, доказал спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер, который был назначен это расследовать, РФ действительно осуществлял вмешательство в американские выборы. Это вмешательство не оказало существенного влияния, разумеется, на их результаты, как не окажет и в этом году. Хотя определенные факты вмешательства уже обнаружены и запротоколированы. Но целью этого вмешательства не является победа одного из кандидатов. Цель – показать слабые стороны американской демократии и хаотизировать предвыборный процесс. И в той микроскопической степени, в какой это было в принципе возможно, Российская Федерация своей цели достигла. То есть победа Трампа воспринималась просто как поражение вашингтонского истеблишмента, каким она и была на самом деле. А показать, что вашингтонский истеблишмент слаб и не контролирует ситуацию в полной мере, это, собственно, важнейшее вожделение Кремля и околокремлевских кругов. При этом, на мой взгляд, сам президент Путин уже вполне исходит из того, что Камала Харрис станет следующим президентом США. Именно поэтому он ускорил обмен политзаключенными, ну, не обмен политзаключенными, а обмен заключенными, который привел к передаче группы российских политзаключенных на Запад. А Путин заполучил Вадима Красикова, который был ему очень нужен. И в обозе еще несколько, скажем, не столь нужных, но все-таки полезных для него людей. Это, так сказать, Дональд Трамп обещал освободить Эвана Гершковича, корреспондента Wall Street Journal, сразу после своей победы. Теперь выясняется, что Эван Гершкович уже на свободе. От победы Трампа ничего не зависит, да и сама победа становится все более сомнительной. Поэтому, я думаю, Путин не исключено, что пойдет и на какие-то определенные миротворческие демонстративные шаги в преддверии выборов 5 ноября, чтобы подыграть демократической администрации здесь. В частности, речь может идти, если не о самой мирной конференции 2, на этот раз на территории глобального юга, неудачной, прямо скажем, конференции в Бергенштоке в июне нынешнего года, то, по крайней мере, об анонсе этой конференции или какой-то системы такого типа усилий, чтобы дать этот козырь Камале Харрис и вырвать его из рук Дональда Трампа, обещающего прекратить войну Украины еще до своей инаугурации. Но если, собственно, движение в этом направлении начнется до 5 ноября при действующей администрации, то зачем, собственно, и Трамп? С его прекрасными отношениями с Путиным и Зеленским я согласен с тем, что, во-первых, непонятно, что означают эти прекрасные отношения, скорее всего, их нет. Б. Как эти отношения конвертируются в мирный процесс, если позиции у России и Украины диаметрально противоположны и пространство для компромисса не прослеживается?
В России этот политический сезон, ну, во всяком случае, информационный сезон, начался как будто бы не с подготовки к миру, а наоборот, с эскалацией войны, потому что что ни день, то мы читаем новости про то, что дроны летят, значит, на Раменское, ответный обстрел в ответ на ответный обстрел в ответ на ответный обстрел и бесконечные ракетные удары по Белгороду, потом по Харькову, потом по мирному Львову и так далее, и так далее. И складывается ощущение, что война только усиливается, только накаляется. А есть ли у вас ощущение, что эскалация войны – это тренд сезона? Или все-таки подготовка к мирному процессу вот таким странным образом, каким-то образом все-таки
происходит? Это одно и то же, поскольку тьма сгущается перед рассветом, а мирному процессу всегда предшествует эскалация. Вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область имело вполне понятную политико-психологическую цель – показать, что Украина не проигрывает войну на сегодняшний день. И представление Кремля, которое Кремль обильно транслирует во внешний мир, что уже, так сказать, через несколько месяцев Украина падет, поэтому лучше сегодня принять сколь угодно жесткие условия мира, предлагаемые Путиным, оглашенные им перед конференцией в Бергенштоке в июне, так сказать, что это все сильно преувеличено. И Украина этой цели достигла. В этом смысле понятно, зачем было нужно вторжение в Курскую область, к чему оно должно было привести, но к этому уже привело, что мы обсуждаем проблемы не только и не столько Украины, как еще пару месяцев назад, сколько России. И видим, что у войск Российской Федерации есть значительные проблемы, первейшие из которых – это дефицит живой силы, который ставит перед Владимиром Путиным вопрос о необходимости новой волны частичной мобилизации уже в ближайшие месяцы. А этой частичной мобилизации Путин очень хочет избежать. Поэтому, если он хочет ее действительно избежать, если ему суждено ее избежать, тогда он должен пойти на какой-то мирный процесс в эти ближайшие месяцы. Иначе мобилизация становится неизбежной, и, конечно, он ее проведет в крайнем случае, как провел ее в крайнем случае в осенью 2022 года. Но это тоже инструмент давления на Кремль, и курское вторжение актуализировало этот инструмент. Разумеется, РФ должна была как на это отвечать. Собственно, Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности, бывший министр обороны, уже признал, что переговоры в Катаре под эгидой Турции о, скажем, о снижении интенсивности боевых действий, в частности, об отказе от взаимных ударов по энергетическим объектам, были правдой, а не вымыслом. «Вашингтон-Пост», хотя, в общем, не было оснований ставить под сомнение информацию столь авторитетного издания, как «Вашингтон-Пост». И хотя потом Дмитрий Песков, путинский пресс-секретарь, пытался смягчить это признание, но смягчить в таких случаях не удалось, значит, переговоры шли, сейчас они приостановлены, в любой момент они могут возобновиться. Ясно, что Китай и Индия занимают более активную позицию, чем прежде, и, так сказать, Китай хочет проведения второй мирной конференции на территории глобального юга до 5 ноября, хотя бы и уже потому, что для китайцев, для Китайской Народной Республики более выгодна демократическая администрация в Вашингтоне, чем республиканская. Более выгодна Камала Харрис, чем Дональд Трамп, занимающий куда более жесткую антикитайскую позицию, критическую в отношении КНР и КПК. Поэтому подыграть с Камалой Харрис тоже хорошо. Здесь немало разногласий. США хотят, чтобы эта конференция проходила в Индии, о чем Владимир Зеленский сообщил официально премьер-министру Индии Нарендре Моди в ходе недавнего визита последнего в Киев. Естественно, Китай хочет не Индию, а некую более декоративную страну, лояльную Пекину, в отличие от Индии. Но это все еще предмет обсуждения. В любом случае, есть, как мы знаем, так называемый американский. Нельзя назвать, собственно, мирным планом, поскольку в нем ничего не говорится о прекращении огня и некой фиксации линии фронта, то есть соприкосновения. Но в нем есть три важных, тем не менее, пункта, которые имеют значение в любом случае, независимо от того, прекращается огонь или нет. Это обмен военнопленными всех на всех. Заметим, согласно этому плану, письменном обязательстве обеих сторон не допускать появления обмененных военнопленных снова на фронтах, чтобы не повторять тем самым казус Азова, чьи бойцы были обменены на Виктора Владимировича Медведчука. Второе – это возвращение украинских детей в Украину. И, правда, неизвестно, удастся ли Владимиру Путину добиться таким образом отмены ордеров Международного уголовного суда в отношении себя самого и счастливой новобрачной Марии Алексеевны Львовой Беловой. И третье – это освобождение всех политзаключенных, всех тех, кто сел в тюрьму с и после 24 февраля 2022 года за критику войны. Даже если это удастся реализовать или продвинуться к этому, это уже, естественно, значительный позитив в условиях нынешней войны в Европе, независимо от того, как дальше пойдут боевые действия. Разумеется, сейчас у нас нет оснований считать, что все это или полностью, или частично получится, и действительно мирный процесс начнется до 5 ноября. Мы можем лишь констатировать, что есть определенные силы и факторы, которые к этому подталкивают, в том числе и подталкивают Кремль, столкнувшись с существенными проблемами, включая, как я уже сказал, дефицит живой силы и в связи с этим нарастающую угрозу необходимости в новой мобилизации.
Мы затронули уже этот курский фактор, как, наверное, один из ключевых. А вообще, как вам кажется, насколько сильным ударом по Владимиру Путину, его рейтингу, его положению? Я понимаю, что социология в диктатуре – это не социология, нельзя ссылаться на какие-то цифры, но тем не менее, насколько сильным ударом по рейтингу Путина в России стали события в Курской области, стал тот факт, что война теперь не где-то там, а вот она дома у нас?
Война идет дома довольно давно, она же идет и в Белгородской области, и в Брянской, и в Курской, но не в таких формах, чтобы регулярные войска прямо заходили на территорию, но все равно. Но война не идет ни в масштабах страны в целом, ни в столицах Москве и Санкт-Петербурге, ее нет. И в этом смысле ничего качественно не изменилось. Рейтинг Путина не пострадал хотя бы потому, что никакого рейтинга в условиях тоталитарного государства быть не может. Это понятие, в принципе, лишено физического смысла. Можно ли утверждать, что рейтинг Константина Устиновича Черненко там, в 1984 году был 98%? Наверное, можно. Означает ли это, что Константин Устинович Черненко был действительно народным кумиром? Нет, не означает. То есть, иными словами, внутриполитические позиции Путина никак не поколебались от этого. Просто возникли для элит, для людей, которые так прямо или косвенно причастны к принятию решений в военной сфере, стало очевидно еще раз, что положение вооруженных сил РФ далеко от радужного, что есть масса проблем. И, необходимость решать эти проблемы, или, по крайней мере, осознать, это есть в то же время необходимость задумываться о мирном процессе и, как минимум, понижении уровня боевых действий.
Последние недели и также в связи с событиями в Курской области, говорю как Владимир Путин, в связи с тем, что в Курской области идет война, я наблюдаю усиление протеста справа, протеста патриотов, протеста военкоров. На этой неделе случились откровения у такого очень популярного телеграм-блогера по имени 13-й, который откровенно назвал предателями тех людей, я цитирую, предателями тех людей, которые сидят в Кремле. Казалось, что Кремль, тот самый, в котором сидят предатели, вот этот протест справа зачистил, мы помним события, которые связаны с прошлым летом, бунт Пригожина, затем посадка Стрелкова, но тем не менее, вот этот протест патриотов, он все еще силен, он все еще возможен, несмотря на то, что власть так старательно пыталась его заглушить.
Мы видим, что он нарастает на наших глазах, совершенно справедливо. Собственно, именно Z-актив сообщает нам обо всех проблемах российских вооруженных сил. Проблемы эти велики. Одна из ключевых проблем, о которой подробно рассказывает журналистка Анастасия Кашеварова, в частности, весьма популярный Z-блогер, в том, что военный статус и роль военного в российском обществе крайне низки, что военных не любят. Что герои спецоперации Z вовсе не, участники спецоперации Z вовсе не стали героями для Российской Федерации и для российского народа. Что их не пускают в рестораны и магазины. Что от людей в военной форме шарахаются. Да, то есть можно себе представить, что с какими проблемами огромными столкнутся все эти люди, когда они вернутся с войны. Да, при этом та же Анастасия Кашеварова и ее единомышленники указывают, что, собственно, колоссальный беспорядок царит и в самих войсках, и во многом военные сами провоцируют такое отношение к себе, в частности, своим повальным алкоголизмом и всякими эксцессами из него проистекающими. Эксцессами по отношению к мирному населению собственных регионов. Да, я думаю, что Кремль зачистит все это в ближайшее время, но он уже не успел предупредить эти все, так сказать, эти информационные выбросы. И в этот момент и стало ясно, зачем Украине было нужно вторжение в Курскую область и почему это вторжение уже достигло определенных результатов, независимо от того, как ситуация будет развиваться дальше в Курской области и в целом.
В эти выходные, в минувшие выходные в России прошел очередной единый день голосования. Ну, сложно употреблять слово «голосование», да, когда мы говорим про некие электоральные процессы в России, вообще называть это электоральными процессами, но тем не менее, даже по данным власти, по данным Центра избиркома, порядка 300 бывших участников боевых действий, ветеранов СВО, так или иначе получили должности на разном уровне. Там, муниципальные депутаты, депутаты местных парламентов и так далее. Вот 300 человек. Можно ли говорить, власть называется их новой элитой, да, сделать их, как вы справедливо заметили только что, новой элитой не получается в глазах населения, но тем не менее, как власть продолжает стараться, вот теперь, значит, этих людей сделали депутатами. Понятно, что у нас депутатами на протяжении последних десятилетий кого только не делали, да, в Госдуме у нас сидят, сидит кто угодно, кроме как люди, которые умеют писать законы, да, от спортсменов до певцов и прочее, прочее. Но тем не менее, как будто бы создается партия СВОшников. Вообще, насколько бредовой сейчас звучит из моих уст идея о том, что, может быть, Кремль действительно задумался создать такую уберправую партию бывших ветеранов боевых действий в Украине?
Нет, я не думаю, что никакая будет какая-то новая партия. Кремлю достаточно тех фиктивных партий, которые уже существуют. И ветераны спецоперации будут размыты и рассеяны по нескольким политическим структурам. Никакого реального значения и веса они, безусловно, не приобретут. К тому же, чем бы ни закончилась спецоперация Z, естественно, Кремль заявит о победе. Аргументы, почему РФ выиграла эту войну, заготовлены давно, на любой случай. Даже когда казалось, что Путин проигрывает вчистую, например, осенью 2022 года, сейчас, разумеется, у нас представления совсем другие об этом, уже, так сказать, была готова теория, согласно которой РФ ведет войну с 50 вражескими странами, с целой коалицией. Украина – это только одно из пространств этой войны. Соответственно, если коалиция 50 стран не разгромила Россию, над Кремлем не поднят американский флаг вкупе с радужным флагом, то значит победа. Поэтому что бы ни случилось, это будет победа Кремля с точки зрения Кремля. Но этой победой Путин ни с кем не собирается делиться. Это будет его победа и победа его государства. Он ни в коем случае не передаст эту победу вниз и не сетивизирует ее. Ему, так сказать, не нужны люди с, так сказать, на каких-то заметных позициях и с заметной самооценкой, люди с ярко выраженным посттравматическим стрессовым синдромом, обидой на это государство и умением держать в руках оружие. Точно так же, как после, в 1945 году и позднее товарищ Сталин и коммунистическая партия объяснили ветеранам, что они никто, что победу обеспечиваем на партии лично гений Сталина, так же произойдет и на этот раз. Именно поэтому, собственно, Кремль не хочет ни демобилизации, ни новой волны мобилизации. Да, потому что демобилизация – это возвращение в мирную жизнь. Я не знаю, сколько выживут людей, мобилизованных в 2022 году, но как минимум десятков тысяч озлобленных и обиженных людей. А на смену им должны прийти люди, которые уже знают, как оно на войне. В 2022 году это было очевидно не для всех. Многие действительно думали, что война скоро закончится, они с триумфом вернутся. И что вероятность смерти, вероятность гибели велика и так далее, и так далее. И тогда уже вторая волна обиженных вернется через некоторое время. Нет. Кремль этого совершенно не хочет. Он хочет зафиксировать некие результаты войны до демобилизации еще первой. А уж тем более до начала второй мобилизации. Получится это или нет? Это, разумеется, зависит от многих превходящих обстоятельств, которые мы должны узнать в сентябре-октябре текущего года.
Один мой товарищ, который остался в России после начала войны, работает там... Как придется, с кем придется, да, журналистом работать уже не получается. Он прислал мне недавно кружочек в Телеграме, на двери написано 2 миллиона 300 тысяч рублей, это вот единовременная выплата от мэрии Москвы. Это новый рекорд, как-то незаметно он был поставлен, потому что я помню, что летом цифра была 1 миллион 900 тысяч, и вот 2 миллиона 300 тысяч. Никаких очередей около этого пункта не наблюдается, несмотря на все фантазии Дмитрия Медведева, который пишет о том, что там сотни человек выстроились. Говорит ли это нам о том, что без мобилизации это, скорее всего, не получится, если даже за 2 миллиона 300 тысяч рублей люди не спешат вставать в очередь и идти на войну?
Да, разумеется, потому что люди как знают, что они с высокой вероятностью погибнут, во-вторых, вовсе не факт, что эти деньги им выплатят. Потому что есть много нарушений финансовой дисциплины и обязательств со стороны министерств, которые фиксируются в том числе и вот сторонниками войны до победного конца за это активом. На сегодняшний день не слишком лояльным Кремлю. Кстати, хочу еще заметить, что было очень знаковое, немногими отмечено интервью военврача Юрия Евича, которого полковник вооруженных сил Украины Роман Светан называл садистом и доктором Менгеле, поскольку по версии Светана его, значит, пытал именно Юрий Евич в 2022 году, в 2014 году, прошу прощения, когда Светан попал в плен на Донбассе. А Юрий Евич, как бы к нему ни относиться, очень выпукло изложил. Здесь желающие могут ознакомиться с этим интервью в телеграм-канале «Белковский». Очень выпукло изложил все проблемы современной РФ на войне, и ясно, что, так сказать, это еще один голос, подчеркивающий, насколько эти проблемы острые и актуальны. Поэтому да, конечно, Кремль в ближайшие, как мы уже сказали, месяцы столкнется с необходимостью мобилизации, если мирный процесс не приведет к каким-то компромиссным результатам прежде. Это один из факторов, который позволяет надеяться на мирный процесс, но, естественно, отнюдь не является его гарантией.
Одним из главных событий, наверное, политического сезона ушедшего перед летом стали зачистки в Минобороны. Ну, по сути, как бы переформат, полный переформат Министерства обороны. Как вам кажется, получилось что-то поменять в итоге?
Ну, что-то безусловно получилось поменять, хотя бы по чисто формальным критериям. Главное, что получилось, что руководство, собственно, войсками и войной полностью отошло в Генштаб, де-факто замыкающийся на президента, хотя формально он продолжает подчиняться Министерству обороны и входить в его структуру по закону, но фактически это, скорее всего, уже не совсем так. А само Министерство обороны превращается в орган, ответственный за экономические и социальные вопросы армии. Не случайно среди новых заместителей, нового министра Андрея Белоусова нет ни одного военного. Вот это функциональное разделение свершилось. Но мы видим, что никаких качественных перемен к лучшему при министре Белоусове не произошло, о чем свидетельствует и в Курской области. И поэтому очень странные надежды, когда Андрей Рамович Белоусов назначали министром. Одни голоса кричали, что... Ну, вернее, был целый хор голосов, в том числе на Западе, о том, что вот теперь радикально все изменится. Они воспринимали это со знаком плюс, там, типа, вот сейчас война до победного конца, перестанут воровать, и, значит, РФ войска быстро войдут в Киев. Другие то же самое говорили фактически со знаком минус, что вот теперь эта военная машина РФ перейдет на совершенно другие рельсы. Для меня и тогда было очевидно, как очевидно и сейчас, что Андрей Рамович Белоусов, наверное, неплохой аналитик, но не более того. Он никогда в жизни не работал топ-менеджером, и представить себе, что он сможет быстро поменять что-то в военной сфере, но это из области забавного. Вот так оно и случилось, ничего не изменилось. Эта машина как работала, так и работает, как мы теперь точно знаем, в том числе благодаря свидетельским показаниям сторонников этой войны с РФ стороны, очень плохо, криво и коряво. Машина на квадратных колесах, как вы не говорите в таких случаях, которые нужно толкать извне, поскольку ее, собственно, недостаточно, чтобы приводить и ехать.
В прошлом году мы наблюдали активизацию антивоенного протеста со стороны жен мобилизованных, и это была какая-никакая, но политическая сила. Зимой мы много об этом говорили. В августе я всячески ждал появления протеста матерей-срочников, потому что, как мы знаем, сотни срочников были отправлены к границе с Курской областью, очень многие погибли, но этого протеста не случилось. Мог бы ли быть этот голос услышан?
Нет, конечно, потому что в Первую Чеченскую Россия была, как бы не относиться к тогдашней РФ и руководству, свободной демократической страной. Сегодня это страна победившего тоталитаризма, а при тоталитаризме никакого внятного социально-политического протеста, организованного и масштабного, не может быть по определению. Страх сильнее.
Когда я следил за единым днем голосования, я вообще практически нигде не нашел даже намека на какую-то легонькую оппозиционную повестку. Только девушка из штаба Надеждина по подмосковному Куркино баллотировалась, но, естественно, никуда не прошла. Мы понимаем, что их просто никуда не пустили. Но вообще какая-то зона для протеста сегодня в воюющей России осенью 24-го существует?
Я думаю, зон для протеста в воюющей России очень много. От Мордовии до Магадана. Там все протестующие окажутся. И поскольку они об этом знают, то количество желающих участвовать в протестах. Надо заметить, что массовость протеста всегда определяется представлениями участников об успехе. Если успех близок, ну, скажем, в конце 80-х годов на улицы Москвы выходили сотни тысяч людей. И даже на Болотную площадь и проспект Сахарова выходили десятки тысяч людей. И надо сказать, что и так, и в конце 80-х, и в 2011-2012 году эти протесты привели к определенным результатам. Даже Болотная и Сахарова привели к тому, что случилась некая небольшая политическая реформа. Там были изменены правила игры с регистрацией партии, выборами губернатора, возвращены выборы губернатора и так далее. Естественно, путинская власть это все выхолостила и фактически аннулировала достаточно быстро, но даже тогда был результат. Сейчас на какой результат можно рассчитывать? Тоталитарное государство, конечно, не поддастся давлению, пока оно остается в силе. Поэтому нет, на протесты рассчитывать не приходится, ну и уж тем более не приходится рассчитывать на протесты вокруг выборов, которые никем не воспринимаются всерьез, то есть в качестве настоящих выборов.
А кто сегодня может являться лидером российской оппозиции после смерти Алексея Навального? Потому что многие возлагали надежды на его супругу Юлию. Но после обмена, который мы с вами вкратце уже обсудили, несколько принципиально важных для российского оппозиционного движения людей вышли на свободу. Среди обмененных сейчас находится лидер новой российской оппозиции, как вам кажется?
Оппозиции совокупность политиков с определенным моральным и интеллектуальным капиталом, находящихся вне России, то да. Ну, потому что здесь, наверное, нарастает, естественно, дистанция между теми, кто в РФ и кто за ее пределами. В том числе смысловая и концептуальная дистанция. Если говорить о тех, кто вне России, то самой серьезной фигурой представляется мне Владимир Владимирович Карамурза. В общем, я думаю, что Юлия Борисовна Навальная тоже отнюдь не сказала своего последнего слова. В ней есть личностный потенциал для того, чтобы свою роль и статус российской оппозиции увеличить. Но если говорить об оппозиции за пределами России, то я не думаю, что она может сегодня или в обозримой перспективе перемен в самой Российской Федерации. Я думаю, что максимум, чего эта объединенная оппозиция могла бы сделать, это определение участи российских релокантов в евроатлантическом мире, которые сегодня фактически попали под санкции. Формально нет, но фактически да, потому что у всех людей, родившихся в России, не просто с российскими паспортами, а просто родившихся в России, а с некоторых пор уже даже просто с русскими фамилиями, возникают существенные проблемы. Административные проблемы в их отношениях с банками, с чем только не. То есть де-факто это режим санкций, хотя формально он таким не является. Да? И вот если бы здесь российская оппозиция, используя свои коммуникации с правящими элитами крупнейших евроатлантических стран, достигла определенных результатов, уже можно было бы говорить о том, что она вполне оправдана свое существование, не ставя перед ней несбыточных задач, связанных со сменой власти в РФ.
Когда вы писали про потенциал Владимира Карамурзы, вы отмечали то, что он христианин. И, по-моему, это ваша мысль, что новая оппозиционная платформа в том числе будет христианской платформой.
Да, в первую очередь она должна быть христианской платформой, а Владимир Карамурза – это единственный сегодня из оппозиционных политиков, который подчеркивает христианство как важный элемент своей идентичности. Сказанное мной не означает, что остальные не христиане, просто они не привлекают к этому внимания, он привлекает. Ну, кроме того, я верю и в личностный потенциал Владимира Владимировича, с которым я хоть и не близко, но давно знаком. Вот, поэтому да, но я считаю, что сегодня в Российской Федерации, ну, скажу, классическая тоталитарная система, описанная еще в 17 веке английским философом Томасом Гоббсом в его «Левиафане». Это Левиафан. Но если Гоббс считал, что собственно, такой системе государство действительно является земным смертным богом. Оно таким и является. Земной смертный бог, в данном случае Владимир Путин, который рождествен государству. Но помимо этого, все равно некая скрытая главная религия всегда существует. Даже если это официально не декларируется. В данном случае это религия денег. Культ Мамона, который сформировался еще в 90-е годы. И, соответственно, вытеснить все это можно только на основаниях других религиозных основаниях, и в первую очередь христианских. Как говорил русский классик Лесков в «Соборянах», христианство на Руси еще не проповедовано. И тот, кто возьмет на себя тяжелейший труд проповедовать христианство, тот в конечном счете и придет на смену нынешнему режиму, что, я не утверждаю, произойдет быстро. Я не вижу никакого другого пути к намеченной цели.
И последние 10 минут программы я хочу посвятить культуре. Мы вспоминали, ну как, около культуры и шоу-бизнеса немножко. Мы в начале беседы вспомнили свадьбу сезона, свадьбу православного олигарха Малафеева и омбудсменки и военной преступницы госпожи Львовой Беловой. Как вам кажется, почему эта свадьба не вызвала никаких протестов среди патриотов? Потому что 36 миллионов рублей потратили. Вообще у нас принято все измерять в БПЛА и дронах. Почему с правого фланга никто не возвысил голос и не сказал, как это так, воюющая Россия, вы устраиваете такие публичные и столь неприличные празднества?
Ну, не в 6 миллионах, хотя и в них тоже, а в том, что Мария Львовна Белова, которая вместе с Константином Валерьевичем Малафеевым должна быть проповедницей духовных скреп, и, кажется, формально ей является, оставила своего мужа, православного священника Григория Капельмана, с то ли 9, то ли 10 детьми, из которых 5 биологических, а 4 или 5, я забыл точную цифру, это приемные дети, в том числе вывезенные из Украины. И ну, это с точки зрения морального кодекса нынешнего режима выглядит как, по меньшей мере странно. Но Константин Малафеев, он популярен в этих Z-кругах. Он отчасти является их спонсором, он дает слово их представителям на канале «Царьград», принадлежащем ему на телеканале. Вот в частности, там вышло это программное интервью Юрия Евича, которое очень интересное. Опять же, доступ к нему предлагаю через телеграм-канал «Белковский» и так далее. Вспомним, что именно Константин Малафеев был изначальным спонсором Игоря Геркина-Стрелкова и его отряда, отправившегося в Славянск, а до этого Геркин-Стрелков, еще до того, как он попал в Крым весной 2014-го, работал в службе безопасности холдинга Малафеева. Поэтому здесь у них свои особые отношения, которые Z-актив не хочет портить с Малафеевым. Здесь важно, что это именно с Малафеева, а не кого-то другого. Если бы это была свадьба какого-нибудь системного либерала, например, министра финансов Силуанова, здесь Z-актив, конечно, оттоптался бы на ней по полной программе.
Таким трендом, что ли, прошлого года стала голая вечеринка, которую и мы с вами тоже в эфирах обсуждали неоднократно. Но после того, как все съездили на поклон в кабинет Новикову, после того, как все там записали покаяльники, да, в черных водолазках выступили, там кого-то укатерили, как Дима Билан, сложилось ощущение, что все, как будто бы либо все присягнули, да, либо всем остальным разрешили молчать. И не было громких новостей, связанных с артистами, которые там нелояльны или лояльны. Как вам кажется, все, как бы власть успокоилась, шоу-бизнес поделили, или нас ждут еще поездки на Донбасс и вот подобные скандалы, как тот прошлогодний скандал вокруг дня рождения Насти Ивлеевой?
Ну, голых вечеринок больше не будет, разумеется. Это порог всем. И главное, что Кремль хочет показать богеме. Я бы не сказал, что это культурной средой, да, это богема. И в полном соответствии с постулатами и канонами религии, денег, культа мамона, надо продемонстрировать, что деньги вы можете заработать только в сотрудничестве с Кремлем. Кремль в состоянии отрезать вас от источников доходов, а найти достойную альтернативу за пределами Российской Федерации вы, разумеется, не сможете, поскольку грести деньги лопатой можно только в РФ, в том числе на мероприятиях типа корпоративов и так далее. Да, где-то за границей найдешь корпоратив, за который тебе заплатят, условно говоря, 100 тысяч долларов. Поэтому большинство артистов, те артисты, которые не хотели играть по этим правилам, уже в основном покинули Российскую Федерацию, в том числе пожертвовав значительной частью своих доходов, или не пожертвовав, но это уже другой вопрос. Соответственно, те, кто остались, да, будут играть по этим правилам неуклонно, неукоснительно, поскольку в этой системе самое главное – это доходы. В конечном счете, твой финансовый статус – это значительная часть твоей репутации, чего не было при коммунистическом тоталитаризме. Там деньги не имели такого существенного значения, и ты мог ими пожертвовать ради того, чтобы свою репутацию спасти. Здесь нет. Ты не можешь спасти свою репутацию, если сказал источники доходов. Тогда никто всерьез к тебе относиться не будет. А поездки на Донбасс, конечно, еще произойдут и случатся, и, разумеется, будет смена первого эшелона артистов постепенно. И там, где вчера был какой-никакой, но Филипп Киркоров, завтра будет царить безраздельно Ярослав Дронов, он же Шаман. отмечу еще раз, хотя я не раз об этом говорил уже тем, кто меня часто слушает, надоел с этим, что, конечно, очень показательно, что именно в эту эпоху топ-кремлевский артист – это человек по фамилии Дронов. А что из себя представляет Дронов интеллектуальный? Мы недавно видели из его блиц-интервью, когда он отвечал на вопрос, дарит ли он цветы жене. Я не хочу ломать никому кайф, и предлагаю это посмотреть в том числе и на канале Белковский, на телеграм-канале. В телеграм-канале Белковский, как и в Украине, надо говорить, в телеграм-канале. На всякий случай обращаю внимание. Там все ясно. Ясно, что все это будет сопровождаться деградацией профессиональной, творческой, интеллектуальной этих богемных кругов. Ну, стоит ли нам об этом жалеть? Я думаю, нет. Вы знаете, по просьбе, точнее, поручению Алексея Алексеевича Венедиктова, под руководством которого я сотрудничал несколько лет с «Эхом Москвы», давно уже закрытым, как мы знаем, я смотрел несколько лет подряд всякие «Голубые огоньки» и приравненные к ним шоу на федеральных телеканалах в Новый год. И убедился, это смотрели немногие из тех людей, с которыми я общаюсь. Может быть, вы тоже, Ренат, не смотрели никогда. И значительная часть нашей аудитории. Поэтому, может быть, я открою вам что-то новое. Сообщу, что никакой разницы не было ни между огоньками на разных каналах, в смысле, по составу артистов, эстетики, номерам. То есть можно было вот по старому советскому анекдоту, как по всем телеканалам, там ну, всего было 4 телеканала в Советском Союзе до перестройки. Вот на 3 каналах транслируют съезд КПСС, а на 4 канале сидит председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов и грозным голосом повторяет: «Я тебя переключаю». Вот, собственно, это «я тебя переключаю» совершенно одинаковые огоньки. Более того, они не менялись и во времени, из года в год они были абсолютно одинаковыми. То есть важно было показать, что время остановилось, ничего не меняется. И артисты одни и те же, и номера у них одни и те же, и поэтому мы не идем ни в какое будущее. Мы застряли в некоем варианте прошлого настоящего. Уже это говорило о том, что вся эта сфера идет путем тотальной деградации, которая, естественно, ускорился после 24 февраля 2022 года.
Недавно я обратил внимание, что все принципиальные шоу медленно с российских телеканалов начали перекочевывать каким-то образом, ну, с разной степенью успеха на новые российские патриотические видеоплатформы. Я имею в виду, в первую очередь, Рутуб и ВК-видео. И складывается ощущение, что благодаря бесконечному финансовому потоку у ВК-видео что-то даже получается. Как вам кажется, у Кремля получилось? Кремль все-таки прикроет Ютуб и сделает альтернативы? То есть, как бы почему я это спрашиваю именно сейчас? Я тебе попереключаю. Вот как будто бы люди все-таки вынуждены были переключить и включить условный ВК-видео. ВК-видео заменит Ютуб российскому избирателю? Получится у власти все-таки прикрыть кнопочку Ютуба?
Да, конечно, получится. Тем более, что, собственно, трансляция в Ютубе занимали 10% объема. Только 10% объема Кремль легко, так сказать, в смысле, эти трансляции будут перекрыты, а, так сказать, не все ли равно, где там поется тот же Киркоров с Шаманом. Да, поэтому да, получится. Собственно, Кремль сейчас идет к закрытию Ютуба, он долго тянул резину, пока боялись, что исчезнет отдушина в виде Ютуба, важный социальный демпфер, который представлял собой эта гигантская видеоплатформа, но думаю, что в ближайшие месяцы вопрос будет решен. И, в принципе, с той или иной скоростью Российская Федерация, сменяющаяся не скоростью, с ускорением движется в направлении цифрового концлагеря китайского образца. Когда, в общем, все нелояльное существующему строю и правящему классу будет в интернете запрещено, в том числе и VPN пресловутые. Но мы видим, что и в свободном мире происходят всякие странные вещи на эту тему, типа запрета соцсети X бывшего Твиттера в Бразилии, причем судья Алешандро Морайес, который вынес такое решение, он предложил и новое ноу-хау, которое, я думаю, будет востребовано российскими властями в скором будущем. Он назначил штраф почти в 9 тысяч долларов в день за доступ к соцсети X с помощью VPN. Прекрасный ход. Там все VPN не запрещены, но вот использование ими в определенных ситуациях должно привести к немедленному разорению с последующими уголовными делами в отношении тех, кто пытается этим воспользоваться.
А спасибо российские интернет-пользователи должны будут сказать Ковальчуку и Кириенко, они курируют, да, вот это отключение.
Ковальчуки курируют всю медиасферу, как и сферу внутренней политики, а Сергей Владимирович Кириенко здесь выступает как топ-менеджер от лица клана Ковальчуков.
Спасибо большое. Станислав Белковский, публицист, политолог, писатель, был сегодня гостем программы «Вдох-выдох». До самых скорых встреч в эфире.
Большое спасибо, Ренат. Всех приветствую и до скорого свидания.
Пока-пока.
Всем привет.